Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Итоги визита делегации Евросоюза в Москву и Тбилиси. Российские военные уйдут из Грузии, чтобы уступить место наблюдателям ЕС. В Госдуму России внесен законопроект об увеличении штрафов для физических лиц до 1 миллиона рублей. История гибнет под ковшами экскаваторов. Российские археологи обеспокоены продолжающимися нарушениями нового закона об охране культурного наследия. И почему в Ростове-на-Дону решили сэкономить на увековечении памяти Александра Солженицына? Эти и другие темы – экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Президент Франции Николя Саркози гораздо быстрее, чем ожидалось, завершил свой дипломатический визит в Москву и Тбилиси. Вчера поздно вечером, после долгих переговоров с Дмитрием Медведевым, он прилетел в Грузию и тут же отправился на переговоры с президентом этой страны Михаилом Саакашвили. Их совместная пресс-конференция состоялась уже после полуночи. На ней Саакашвили подтвердил гарантии Грузии о неприменении силы против Южной Осетии и выразил удовлетворение обещаниям России вывести свои войска из так называемых буферных зон уже к началу октября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Итоги переговоров в Москве не оправдали худших ожиданий многих грузинских политиков и экспертов. В преддверии визита в столицу России руководителей Европейского Союза в Тбилиси высказывались пессимистические прогнозы относительно того, что Россия не согласится на вывод своих войск даже с территорий вне Абхазии и Южной Осетии. О самих бывших грузинских автономиях здесь вообще мало кто говорил. Большинство мечтало лишь о том, чтобы российские войска покинули хотя бы портовый город Поти, а также города на востоке и западе Грузии, оказавшиеся в так называемой «зоне безопасности» вокруг признанных республик. Высказывалось мнение, что Москва годами будет выводить свои войска из буферных зон, причем этот прогноз подкреплялся тем фактом, что, например, в Поти даже 8 сентября, то есть в день, когда шли переговоры между Медведевым и Саркози, российские войска продолжали строить фортификационные сооружения вокруг своих блокпостов в этом городе. Более того, военнослужащие открыто демонстрировали силу, передвигаясь на БТРах, в том числе у побережья, где российские военные с одной стороны и американские военные моряки, находящиеся на корабле «Маунт Уитни», могли наблюдать друг за другом невооруженным глазом. А по заявлению Министерства обороны, российские военные самолеты дважды нарушили воздушное пространство Грузии в районе Шатели на северо-востоке страны. В Тбилиси европейские гости прилетели поздно вечером. В аэропорту их встречал премьер-министр Владимир Гургенидзе. Переговоры с президентом Саакашвили были не столь продолжительными, как с президентом Медведевым, но пресс-конференция все-таки состоялась уже в ночь на вторник. Михаил Саакашвили был явно взволнован. Он назвал визит европейских лидеров историческим. По словам президента, соглашение, которое он подписал, подразумевает вывод российских войск и начало расследования фактов этнических чисток грузинского населения. Президент Саакашвили подчеркнул, что Грузия никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, но намерена решать все проблемы мирно. В то же время, как бы откликаясь на состоявшуюся в ходе переговоров дискуссию, он категорически отверг все обвинения в том, что именно Грузия стала инициатором военного конфликта и обещал представить все доказательства обратного. Николя Саркози, в свою очередь, сообщил, что лично примет участие в международной донорской конференции по оказанию помощи Грузии, которая состоится в Тбилиси в октябре. Он подчеркнул, что Европейский Союз проявил волю, решимость, консолидированность, в результате чего, цитирую, «после 10 октября на территории Грузии не останется ни одного русского солдата». Конец цитаты. Правда, затем ему пришлось уточнить, что имеет в виду территорию Грузии, за исключением Абхазии и Южной Осетии. Господин Саркози сказал, что Европейский Союз единодушно осудил решение России о признании независимости бывших грузинских автономий. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
К теме переговоров Николя Саркози с президентами России и Грузии мы вернемся в нашей программе через несколько минут и расскажем о том, что российские эксперты думают о новых соглашениях, достигнутых Россией и Евросоюзом. Вы слушаете «Свободу в полдень». В ночь на 9 сентября 1999 года в Москве на улице Гурьянова произошел взрыв жилого дома, в результате которого погибли 94 человека и более 160 были ранены. Эта трагедия последовала за похожим взрывом в Буйнакске, а уже через 4 дня был взорван дом на Каширском шоссе, в результате чего погибли 119 человек. По делу об этих взрывах были арестованы всего два человека, которые, как доказало следствие, готовили взрывчатку. Правда, осталось неясным, знали ли они о том, как она будет использоваться. Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов были приговорены к судом к пожизненному сроку заключения. Несмотря на это, о взрывах домов в Москве в 1999-м по-прежнему известно гораздо меньше, чем о других терактах того времени или, например, о трагедии в Беслане. Накануне сегодняшней годовщины российские правозащитники вновь обратились с письмом к властям с требованием привлечь к ответственности чиновников, находившихся на высоких государственных должностях во время тех событий. Говорит один из авторов обращения, лидер российского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Суть их требований – отстранить от должности тех людей, которые напрямую были в рамках своих полномочий, должны были отвечать за конституционный порядок в стране, скажем так. Это и бывший президент Путин, а это и генеральный прокурор Устинов. А если говорить по взрывам домов, то там вообще ситуация катастрофическая, потому что наказаны два человека, которые никакого отношения к взрывам домов в Москве не имели, как хорошо известно. Декушев и Крымшахалов имели отношение только к подготовке взрывчатки. И это, кажется, доказано. Но они к взрывам никакого отношения не имели. Они получили пожизненное заключение, я должен сказать, опять-таки тоже незаконно, потому что только, так сказать, убийца может получить пожизненное заключение, когда это все доказано. А человек косвенный участник, и тем более, который не имел полной информации о том, куда этот взрывчатка готовится, очевидно, пожизненное не должен был получать. Поэтому мы предлагаем, чтобы была создана новая следственная группа Генеральной прокуратуры, которая бы вновь расследовала обстоятельства событий Норд-Оста и взрывов домов, и общество узнало бы правду, наконец-таки, об этих событиях. Если сравнивать, как шло расследование взрыва в Москве и как произошло расследование в Беслане, то мы прежде всего должны отметить следующее. Роль гражданского общества. В Беслане нам показали пример. Прежде всего, матери погибших детей, так сказать, общественные организации, которые были созданы, они заставили следствие работать, они заставили суд работать, они выходили на митинги. И под их давлением, в результате того, что там вызывали ответственных людей за проведение операции бесланской, мы, в общем-то, более-менее картину в результате восстановили. В Москве ситуация совсем другая. В Москве процессы по взрывам прошли при абсолютном невнимании москвичей к этому процессу. Если бы вот масштаб протестов гражданских по взрывам в Москве и по Норд-Осту был такого же масштаба, как это было в Беслане, и тогда, может быть, мы от власти чего-то добились. Мы должны обращаться к обществу. И вот я сейчас обращаюсь к обществу и говорю слушателям, что нам никогда не будут говорить правду, если мы эту правду не будем требовать от власти.
Расследование взрывов домов в Москве в сентябре 1999 года говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на вторник в результате обстрела погибли два милиционера, еще один ранен. На севере Китая, в провинции Шанси, в результате схода селевого потока погибли 34 человека. Москва обязалась в течение недели вывести войска с КПП у городов Синаки и Поти после размещения в Грузии наблюдателей Евросоюза. Президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал план Медведева-Саркози. В Вене сегодня проходит заседание ОПЕК, рассматривается вопрос об объемах добычи нефти. В Пакистане сегодня вступает в должность Асиф Али Зардари, избранный президентом страны. В Пхеньяне отмечают 60-летие со дня образования КНДР. По этому случаю пройдет большой военный парад. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на наших волнах через 15 минут. 11 сентября. День близнецов. Фильм Джона Марша «Человек на проволоке». Интервью с канадским историком Анной Силджак, автором новой книги о Вере Засулич. «Трудный путь к простоте» – беседа об американской традиции опрощения с социологом Мэри Гризби. И книга Тома Вандербильта «Транспорт. Почему мы водим автомобиль так, как мы его водим». Эти и другие интереснейшие сюжеты слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации свежих российских газет, и возвращаемся к главной теме нашей программы – итогам переговоров делегации Евросоюза во главе с Николя Саркози и президентов России и Грузии Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. На страницах сегодняшних газет множество экспертных оценок, и первое место, конечно, отдано трем новым пунктам плана Медведева-Саркози. О самых интересных публикациях на эту тему я попрошу рассказать нашего обозревателя Валерию Шабаеву, которая присоединилась ко мне в студии. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Вот эти три пункта, о которых вы говорите, подробно изложены в публикации «Газета-газета», и я думаю, что мы сейчас тоже познакомим слушателей с этими пунктами. Первый касается вывода сил, российских миротворческих сил с 5 наблюдательных постов на линии от Поти до Синаки включительно, максимум в течение 7 дней, принимая во внимание подписание 8 сентября юридически обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии. Второй пункт – это вывод российских, то есть второй подпункт первого пункта, скажем так, это вывод российских миротворческих сил из зон, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, на линии, предшествующей началу боевых действий. Ну и этот подпункт выполняется при условии развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза. Произойти это должно не позднее 1 октября текущего года. И третий пакт подпункт пятого пункта – это завершение возвращения грузинских вооруженных сил в места дислокации до, опять же, 1 октября. Второй пункт – международные механизмы наблюдения. Как раз речь идет о международных наблюдателях миссии ООН, которые будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей ответственности, международных наблюдателях ОБСЕ, аналогично, они будут осуществлять свой мандат в районе своей ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа, то есть до начала конфликта. Ну и еще есть тут рекомендация ускорить подготовку развертывания дополнительных наблюдателей в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, в количестве достаточном для замены российских миротворческих сил. Ну и третий пункт – это международные дискуссии. Речь идет о том, что 15 октября в Женеве начнутся международные консультации, предусмотренные в пункте 6 плана Медведева-Саркози от 12 августа. И дискуссии эти будут посвящены, в частности, обсуждению следующих вопросов. Пути обеспечения безопасности, стабильности в регионе, вопросы о беженцах и перемещенных лицах на основе международно признанных принципов и практики постконфликтового урегулирования, а также любой вопрос, внесенный с обоюдного согласия сторон.
Ну вот эту договоренность провести консультации в Женеве многие эксперты, как я понимаю, и считают одним из главных итогов вчерашних переговоров.
Абсолютно точно. Об этом пишет газета «Время новостей», которая особое внимание уделяет вот этому последнему пункту об обоюдном согласии сторон. Газета указывает на то, что таким вопросом, без сомнения, станет обсуждение статуса Южной Осетии и Абхазии. Ну, тут цитируются высказывания президентов, прозвучавшие в ходе вот этих переговоров. Французский президент сказал: раз мы назначаем международное обсуждение, значит, нам есть что обсуждать. Ну и Дмитрий Медведев сказал, что его это и Россию обнадеживает, и интерпретировал сию реплику как согласие с тем, что Москва не отзовет назад признание независимости грузинских анклавов.
Ну и отмечают ли журналисты на страницах газет как-то роль самого Николя Саркози в этом переговорном процессе?
Высочайшим образом отмечают, говорят о том, что это успех Николя Саркози, об этом пишет подробно газета «Новые известия». Известие напоминает издание о том, что когда еще шли бои в Цхинвале и Горе, он первым прибыл в Москву, переговорил с Дмитрием Медведевым, и в результате были приняты вот те самые 6 пунктов, к которым теперь добавились еще 3. На прошлой неделе состоялся его телефонный разговор с российским президентом, в ходе которого обсуждалась повестка дня вчерашней встречи и итоги состоявшегося 1 сентября в Брюсселе саммита Евросоюза. С российской стороны была отмечена конструктивная роль председательствующей в ЕС Франции. Слова все эти, особенно с учетом жесткой риторики последнего времени всех задействованных сторон, говорят о том, что Саркози сумел деликатно смягчить большинство неполиткорректных и недипломатичных заявлений сторон, и это большой его успех.
Спасибо, Валерия. Российские газеты об итогах визита президента Франции Николя Саркози в Москву и Тбилиси. Вы слушаете «Свободу в полдень». Законодательное собрание Челябинской области внесло в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается повысить максимальный размер административных штрафов для граждан и должностных лиц до 1 миллиона рублей. Сейчас эта сумма ограничена для них 5 и 50 тысячами рублей соответственно, а на миллион можно оштрафовать только юридическое лицо. Челябинские депутаты считают, что сегодняшние штрафы не позволяют установить соразмерное наказание за некоторые правонарушения. А опрошенные нами эксперты опасаются, что подобные меры могут работать на рост коррупции в стране, рассказывает Вероника Баде.
Сейчас административный кодекс предусматривает максимальный штраф для граждан в размере 5000 рублей, для должностных лиц 50 тысяч, а для юридических – 1 000 000 рублей. Однако депутаты законодательного собрания Челябинской области полагают, что эти штрафы не позволяют установить соразмерное наказание за ряд правонарушений и приводят в качестве примера незаконные горные заведения, хозяева которых регистрируются как индивидуальные предприниматели и платят штраф как должностные лица. Вот как оценивает эту инициативу Петр Щелищ, председатель Союза потребителей России, член общественной палаты, в прошлом депутат Госдумы.
Эта инициатива не нова. Я помню еще в первой Государственной Думе, а до этого еще читал, что в Верховном Совете РСФСР активно обсуждалась эта тема. И основной аргумент, который не позволил резко поднимать размеры штрафов, стоял в том, что есть всегда некая оптимальная величина максимального штрафа, которая уравновешивает целесообразность платить штраф с целесообразностью дать взятку. И увеличивая возможности правоохранителей накладывать штрафы, которые очень велики для гражданина, мы тем самым стимулируем граждан, одновременно и правоохранителей, брать взятки. Это вот, собственно, и останавливало. Понятно, что для разных граждан разная точка оптимума в зависимости от их дохода. Но, тем не менее, я полагаю, что такого рода инициатива чревата именно этим, именно стимулированием коррупции, что вряд ли является нашей целью.
Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. О том, как может воспринять этот законопроект, если он будет принят, российское общественное мнение.
Я думаю, что большинством населения такое нововведение будет воспринято иронично, потому что, наверное, для 90% населения 1 000 000 рублей – это очень большая сумма, недостижимо большая сумма, несопоставимая там, с текущими доходами и с накоплениями никак. Поэтому штраф, который все равно нельзя заплатить, его как будто бы и нет. Тем более, что практика ухода от всякого рода наказаний, она у нас хорошо отработана. Подобного рода невозможные суммы, они просто оказываются за пределами своей функции административного штрафа-наказания, но все-таки посильного наказания. Невольно хочется вспомнить очень-очень старый анекдот о том, что царь повышал налоги много раз, каждый раз спрашивая у своих бояр, как население. Население плачет. Если плачет, надо повышать налоги. А когда он услышал, что население засмеялось, тогда он понял, что действительно налоги уже повышать нельзя, потому что это грань.
Руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер выражает недоумение по поводу такой законодательной инициативы – увеличить штрафы для граждан и должностных лиц до 1 000 000 рублей.
Это вкусовщина местных депутатов, идеологии того, что чем жестче штраф, тем он страшнее. Но, вы знаете, есть какой-то порог чувствительности. Мы знаем пример смертной казни. Доказано мировой практикой, что применение смертной казни не останавливает преступников. Именно поэтому в нормальных развитых странах и смертная казнь отменяется. То же самое и здесь. Да, конечно, надо штрафовать. Штрафы должны быть, видимо, достаточно значимые и суровые, но 1 000 000 рублей – это какая-то заоблачная сумма. Как мне кажется, здесь вот этот порог чувствительности, он просто потерян. Если у людей этот штраф, то существует, что не существует, все равно люди будут эти нарушения делать. Что касается чиновников, на которые это направлено, видимо, предполагается, что все они сильно коррумпированы, и у них где-то есть какие-то там большие сбережения. Но какой же чиновник может по собственной воле показать свои сбережения в размере 1 000 000 рублей, чтобы заплатить такой штраф.
А как вы полагаете, каковы будут последствия, если этот законопроект будет принят?
Во-первых, этот законопроект не будет принят. У меня в этом нет сомнений. Местные законодательные собрания засыпают Государственную Думу своей продукции очень низкого качества. 90% этой продукции даже не имеет шансов вообще серьезного рассмотрения. Но если вдруг чудо случится, этот законопроект будет принят, мне представляется, что он не будет иметь никакой роли.
А вот что думает по этому поводу Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости», в прошлом известный политик и заместитель председателя Счетной палаты России.
В общем, сумма-то очень серьезная, и приговоры по таким суммам, которые для многих людей равносильны, ну, абсолютному закабалению, должны, конечно, выноситься какой-то более такой тщательной и подробной судебной процедуре наподобие уголовной, а все-таки не в административном процессе. У нас не демократическое общество и очень слабое воздействие общества на власть. В этом смысле граница, где люди заставят власть себя ограничить в необоснованном и незаконном зачастую преследовании, в том числе административном, в общем, она у нас довольно зыбкая, и мне трудно сказать, чем это может обернуться. Строго говоря, конечно, штрафы для компаний должны были бы расти не до миллиона, а и дальше, причем на многие порядки. Вот, скажем, вся эта история с авиаперевозчиком, который заставлял людей многими сутками ждать, она как бы вот подчеркивает эту ситуацию неравноправия юридических и физических лиц в взаимоотношениях. Нужны существенно более серьезные наказания для юридических лиц и для физических менеджеров и собственников, и, примем тому случаю, о котором вы говорите, наверное, и для подставных лиц.
Опыт серьезного ужесточения наказаний в России уже был. Например, в течение последнего года в несколько раз выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. Слово Виктору Травину, президенту коллегии правовой защиты автовладельцев.
Периодически те или иные депутаты того или иного законодательного собрания в целях пиара, собственного пиара, предлагают всевозможного рода глупости. Похоже, это как раз один из тех вариантов. Поскольку последнее повышение штрафов, а их было даже два за последний год, по сути дела, ни к чему хорошему не привело, кроме увеличения поборов на дорогу. А не привело на плато лишь одной причине, что повышение штрафов проводилось никак не на основе каких-либо научных исследований. Почему, например, было 100 рублей штрафа, а теперь 500? Почему было 300, стало 1000? Откуда берутся эти цифры? Нам совершенно непонятно, никакой научной основы они под собой не имеют. Коль научной основы нет, соответственно, они и не работают в той мере, в какой они должны работать. Очевидно совершенно, что никто никогда не выяснял и, наверное, и не будет выяснять, почему именно 1 000 000 рублей отобьет у меня желание, например, не пристегиваться ремнем безопасности. А может, мне достаточно 300 тысяч. То есть совершенно очевидно, что задача авторов этого нововведения в том, чтобы заявить на всю страну о том, что они есть, чтобы они говорили. И мы вот, видите, уже, собственно, об этом и говорим. Дело в том, что только лишь тупое в несколько раз повышение штрафов не приведет ровным счетом ни к чему, поскольку при том, что есть механизм ужесточения наказания, должен быть еще и механизм поощрения. К сожалению, у нас есть только кнут, но абсолютно нет пряника.
Таково мнение Виктора Травина, президента коллегии правовой защиты автовладельцев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Сегодня в ней выступит председатель Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему петербургские археологи недовольны исполнением нового закона об охране культурного наследия? Как в Ростове-на-Дону решили сэкономить на увековечении памяти Александра Солженицына? Экономика и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Москва будет настаивать на прекращении попыток перевооружения грузинской армии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал план урегулирования конфликта с Россией, который согласовало в ходе переговоров в Москве руководство России и Евросоюза. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ намерено укреплять сотрудничество с Россией. Об этом заявил новый директор бюро Яниш Ленарчич. Президент США Джордж Буш отозвал из Конгресса соглашение о сотрудничестве с Россией в области мирного атома из-за действий России в Грузии. По меньшей мере 10 тамильских боевиков были убиты в ходе рейда против повстанцев на севере Шри-Ланки. При проведении операции погибли 10 военнослужащих правительственных сил и один полицейский. На севере Китая, в провинции Шаньси, в результате схода селевого потока погибли 34 человека, 35 получили ранения. В Махачкале в ночь на вторник в результате обстрела погибли 2 милиционера, еще один ранен. Как сообщили Интерфаксу, в МВД Дагестана огонь был открыт по сотрудникам патрульно-постовой службы. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу 3 жителей Чечни, приговоренных к длительным срокам заключения по делу о взрыве в селе Знаменском в июле 2005 года. Министры стран Организации стран-экспортеров нефти на заседании в Вене рассматривают сегодня вопрос об объемах добычи нефти. Ранее иранский представитель в ОПЕК призвал к сокращению добычи нефти. В Пакистане сегодня вступает в должность Асиф Али Зардари, избранный президентом страны. На церемонии инаугурации будет присутствовать президент соседнего Афганистана Хамид Карзай. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве арестован подозреваемый в убийстве антифашиста Алексея Крылова. В Петербурге расселят аварийные дома в Адмиралтейском районе. На Ходынском поле открылся парк авиаторов. Завершено расследование дела о пожаре на военном складе в Ленинградской области. Новости Москвы и Петербурга сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Задержан подозреваемый в убийстве активиста движения «Антифа» Алексея Крылова из Ногинска. Имя задержанного пока не называется. Следователи Московской прокуратуры проверяют причастность задержанного к другим преступлениям в Москве и в Подмосковье. Алексей Крылов был убит 17 марта этого года в ходе спланированного нападения неонацистов. Петербург. 100 миллионов рублей из фонда содействия реформированию ЖКХ городские власти потратят на расселение 6 аварийных домов в Адмиралтейском районе, заявил журналистам председатель жилищного комитета Петербурга Юнис Лукманов. Жители аварийных домов переедут в Приморский, Невский, Выборгский, Фрунзенский районы, а также в Колпино. Москва. На Ходынском поле открыт парк авиаторов и установлен памятный знак в честь летчиков, погибших при испытании самолетов и во время Великой Отечественной войны. Ходынское поле считается колыбелью российской авиации. Здесь летали Нестеров, Уточкин, Чкалов. Аэродром Московского общества воздухоплавания в восточной части Ходынского поля был построен перед Первой мировой войной. Петербург. Завершено расследование по делу о пожаре на военном складе под Ладейным полем 23 мая. Обвинение предъявлено начальнику склада, старшему прапорщику Грибкову. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах предполагает наказание до 3 лет лишения свободы. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, а нарушение при организации работ по тушению пожара привели к уничтожению 400 ракет «Воздух-воздух». Москва. Переход телефонной нумерации на 10-значную завершится в столице к 2011 году. Генеральный директор МГТС Николай Максименко объяснил на пресс-конференции, что введение кодов 495 и 499 для разных районов столицы не приведет к повышению тарифов.
И сейчас нет и не будет, естественно, это один субъект, как вы понимаете, по закону на территории одного субъекта местные тарифы действуют, которые, кстати, регулируются государством. Поэтому на уровне Москвы, независимо от количества кодов и цифр в нумерации, не будет. Есть просто мировая практика, должно быть 10 цифр.
Петербург. Альтернативный учебник истории намерены предложить в Министерство образования представители Санкт-Петербургского отделения движения «Оборона». Текст 9-страничного учебника нарочито юмористический и грубый, должен, по идее организаторов акции, показать, что даже такой учебник ничем не хуже официально аккредитованного учебника по новейшей истории Александра Филиппова, оправдывающего сталинские репрессии, отмену выборов губернаторов и централизацию власти. Москва. Фонд «Кремлевская зоря» вынужден объявить о переносе фестиваля военных искусств на более поздний срок из-за отказов от участия зарубежных партнеров, ссылающихся на осложнившуюся в последнее время и непредсказуемую международную обстановку. Фестиваль должен был пройти с 11 по 14 сентября на Поклонной горе. Новости Москвы и Петербурга. 9 сентября. Вера Володина.
И из Петербурга же сегодня наш городской репортаж. Археологи бьют тревогу. Несмотря на федеральный закон об охране культурного наследия, по которому любому новому строительству должно предшествовать археологическое исследование, на практике при строительных работах в Петербурге и Ленинградской области культурный слой очень часто страдает, а в ряде случаев и полностью гибнет. Почему, рассказывает Татьяна Вольская.
Весной этого года вступило в силу положение о порядке проведения археологических полевых работ, где говорится, что участок памятника, попадающий в границы землеотвода, должен исследоваться не частично, а обязательно полностью. Но при строительстве культурный слой, бесценный для археологов, как правило, полностью уничтожается строительной техникой. Максимум, что удается сделать, это зафиксировать какие-то остатки архитектурных сооружений. Между тем, не менее важен контекст, в котором они находятся, то сквозь культурный слой. Интересно, что археологическая экспертиза в большинстве случаев не проводится именно на объектах, финансируемых из госбюджета. Эксперты в один голос отмечают, что сегодня с частным инвестором работать легче, чем с государством. Например, в Новой Голландии и в устье реки Охта исследования проводятся в достаточном объеме, а в Петропавловской крепости, находящейся под контролем Музея истории города, культурный слой был не утрачен только чудом, говорит заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Ионисян.
Два объекта у нас среди интересующих нас – Ниеншанс и Петропавловская крепость. Ниеншанса пока все в порядке, в Петропавловской крепости все было сделано так, как не положено. И мне, например, полтора года все эти, для того, чтобы просто не потерять ее как археологический объект, приходилось заниматься бесконечными сидениями на заседаниях, спорами, добиваясь только одного – изменения проектной отметки. Проектная отметка там была 1.5 метра подготовки под мощение. Это всего лишь благоустройство мощения. При том, что весь культурный слой в крепости, те же самые 1.5 метра, не произошло бы изменения этой отметки, в один момент экскаватор бы все это выкопали. Причем сами исполнители, строители, с ними можно договориться. Они же не враги тоже, ни городу, ни культурному наследию. Но над ними висит вот этот самый срок. Как только отметка была сбита до 40 сантиметров, все стало спокойно, все стало возможным. Зато это дало возможность заметить очень многие объекты, в том числе и Первый Сенат.
Перед началом нового строительства по закону необходимо провести археологическое исследование, что соблюдается далеко не всегда. Кто должен следить за исполнением закона? Хотя чиновников принято ругать, но они единственные действуют в правовом поле, говорит главный специалист Петербургского комитета по государственному контролю и использованию памятников истории и культуры Константин Плоткин.
После создания Росохранкультуры в Петербурге возникло два государственных органа охраны памятников – федеральный и региональный. Федеральный орган – это СЗФО, Росохранкультура, региональный орган – это КГУ. Дальше сложилась смешная ситуация. Органов было сразу два, а полномочия между ними разграничены не были. И на протяжении ряда лет шло выяснение отношений, местами напоминавшее небольшую феодальную междоусобицу.
Но это уже дело прошлое, которым можно объяснить, например, потерю 80% культурного слоя при реконструкции синода.
Ни одного документа по сенату и синоду через меня лично не проходило.
С 1 января 2008 года все иначе.
КГОП теперь занимается всеми объектами культурного наследия, в том числе федерального значения.
Гораздо лучше дело обстоит там, где работают частные инвесторы, например, в Новой Голландии, говорит руководитель Петербургской археологической экспедиции на острове Новая Голландия Елена Михайлова.
Как ни странно, как раз на фоне того, что творится в городе вот с этими огромными объектами, которые финансируются из государственного бюджета, на острове Новая Голландия множество вопросов удавалось решать в рабочем порядке. Инвестор сплошь и рядом шел нам навстречу. Мы выявили там остатки деревянных построек Петровского и Анненского времени. Великолепный совершенно комплекс вещей, замечательная лапоть, лежавшая под лежнями этих самых корабельных сараев. Когда этот слой был поставлен на охрану, инвестор нашел возможным обеспечить исследование.
Открытие слоя Петровского времени на острове Новая Голландия было полной неожиданностью, вряд ли приятной для инвестора, говорит Олег Ионисян.
Хочу вспомнить сцену из классики, из фильма Федерико Феллини «Рим». Строят метро, и строители натыкаются на остатки римской виллы, про которую никто не знает. У всех в глазах восторг бешеный и интерес. Но тут же начальник строительства вдруг издает жуткий вопль. Сейчас археологи придут. Вот инвестор Новой Голландии был примерно в таком же шоковом состоянии. С одной стороны обрадовался, с другой стороны ужаснулся. Но он пошел на то, чтобы эти раскопки провести. Но что самое главное, постановки Новой Голландии под охрану, как археологического объекта, до сих пор не произошло.
Археологическая наука Петербурга в последние годы испытывает бурный рост, и с этим связаны новые проблемы, поясняет Константин Плоткин.
Многие стороны этого процесса не отработаны. Как все новое, они вызывают негативную реакцию и инвесторов, и власти.
Видимо, и тем, и другим придется перестраивать свою работу, сообразуясь с новыми реалиями, учиться хранить и беречь культурный слой наряду с другими памятниками. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В одном из новых микрорайонов Ростова-на-Дону принято решение назвать одну из улиц в честь Александра Солженицына. Напомню, что после смерти Солженицына вышел указ президента России, в котором, отмечая его выдающийся вклад в отечественную культуру, рекомендовалось присвоить имя писателя одной из улиц Москвы, а также улицам в Кисловодске и Ростове, где прошли его детские и юношеские годы. Почему именем писателя в итоге назвали улицу на окраине Ростова, а не в центре города, где он жил со своей семьей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Специальной комиссией по наименованиям при городской администрации Ростова-на-Дону рассматривались различные предложения горожан, в том числе и однокурсника писателя, заслуженного учителя СССР Эмиля Мазина. Как рассказал нам председатель правления Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, предложенный ранее вариант о переименовании одного из переулков в центре города, где находится дом Солженицына, было решено отклонить из-за связанных с этим расходов и трудностей, с которыми могут столкнуться местные жители. По словам Александра Кожина,
у нас в свое время были разговоры часовню поставить на Халтуринском, недалеко от того места, где был его дом. И вот сегодня утром мы ездили с представителями комиссии как раз по наименованиям. Мы посмотрели то место, где сейчас заложен будущий проспект вот того нового жилого массива, который пока носит условное название Левенцовский. Там будет 13 микрорайонов, будут новые площади, новые улицы, но будет 3 проспекта. И вот средний проспект, который самый такой большой по протяженности, он будет носить имя Александра Исаевича Солженицына.
Редактор отдела информации областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин, который много раз обращался к темам, так или иначе связанным с Солженицыным, неоднозначно отнесся к решению городских властей назвать одну из ростовских улиц именем Нобелевского лауреата.
Это, безусловно, оправданный шаг. Другое дело, что надо тщательно подойти к подбору улицы. С одной стороны, вот идея наименовать, начать с чистого листа и наименовать, там, назвать улицу в новом массиве строящемся, даже центральную улицу, вроде и неплохо, но а с другой стороны, соответствует ли это масштабу этой личности?
По мнению эксперта Ростовского информационно-аналитического центра массовых коммуникаций Натальи Романенко, городским властям вряд ли стоит экономить на памяти Солженицына. Ведь он, бесспорно, самый известный в мире ростовчанин. Поэтому говорить о каких-то чрезмерных тратах на переименование переулка Халтуринского вряд ли уместно и обосновано. Справедливости ради стоит отметить, что в Ростове-на-Дону не ждали специального указа президента, чтобы увековечить память великого земляка. Как рассказал Александр Кожин,
когда еще не было той комиссии по наименованиям, которую я сейчас представляю, когда это было, была такая стихия в плане предложения, установки, тогда мы решением общества охраны памятников, районного отделения, в общем-то, мы установили в тот день, когда он спустился на родную землю, там где-то на Камчатке, именно в этот день был проведен такой небольшой митинг, и на школе, тогда вечерняя школа номер 5, была открыта мемориальная доска в память о том, что здесь учился Александр Солженицын.
Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на вторник в результате обстрела погибли 2 милиционера, еще один ранен. Москва обязалась в течение 7 дней вывести войска с КПП у городов Синаки и Поти после размещения в Грузии наблюдателей Евросоюза. Президент США Джордж Буш отозвал соглашение о сотрудничестве с Россией в области мирного атома. В Вене проходит заседание ОПЕК, рассматривается вопрос об объемах добычи нефти. По меньшей мере 10 тамильских боевиков убиты в ходе рейда против повстанцев на севере Шри-Ланки. В Пакистане сегодня вступает в должность Асиф Али Зардари, избранный президентом страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». И снова о штрафах. Российские власти предлагают штрафовать энергетические компании, пренебрегающие созданием запасов топлива. Компания «АвтоВАЗ» и знаменитый производитель строительной техники «Катерпиллар» ведут переговоры о создании совместного предприятия. Бразилия и Аргентина отказываются от взаимных расчетов в долларах. Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в январе-июле увеличился на 51,4% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 433 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России составил примерно 282 миллиарда 300 миллионов долларов, что на 43,2% больше, чем годом ранее. Объемы импорта за 7 месяцев года выросли на 48,2% до 151,5 миллиарда долларов. Министерство энергетики России планирует в течение месяца подготовить предложение о введении в стране системы штрафов для игроков электроэнергетической отрасли, не соблюдающих нормативы по запасам топлива. Как заявил руководитель министерства Сергей Шматко, создание таких резервов является одним из критериев качества мощностей, которыми располагают те или иные электроэнергетические компании. Российский АвтоВАЗ и американская компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель строительной техники, ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству крупнотоннажных самосвалов, экскаваторов и бульдозеров. Как сообщил руководитель государственной корпорации Ростехнологии, председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Чемезов, этот завод может быть построен в Новосибирске. В марте 2008 года Caterpillar объявил о намерении приступить к производству гидравлических экскаваторов в России на заводе под Санкт-Петербургом. Сейчас там производятся комплектующие для техники Caterpillar, выпускаемые в странах Западной Европы. Вьетнам, третий по величине производитель нефти в Азии, намерен продать иностранным компаниям 49% акций единственного в стране нефтеперерабатывающего завода. Сообщается, что в число основных претендентов на этот актив входят британо-голландская компания Royal Dutch Shell, индийская Essar Oil, а также российские государственные компании «Зарубежнефть» и «Роснефть». При этом, как заявили представители собственника предприятия, государственной нефтегазовой компании, предпочтение будет отдано инвестору, который сможет обеспечить заводу стабильные поставки нефти. Бразилия и Аргентина с начала октября откажутся от использования американского доллара в двусторонней торговле, перейдя на взаиморасчеты бразильских песо и аргентинских реалах. Ожидается, что это приведет к увеличению товарооборота между странами и к упрощению торговли, поскольку новые правила исключают необходимость приобретения долларов при заключении контрактов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 26 копеек, на 19 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 27 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу «Спортивный обзор». Со мной в студии Дмитрий Морозов и наш обозреватель Роберт Воскиричан. Здравствуйте, коллеги. И главная новость, главная тема нашего сегодняшнего выпуска связана напрямую со сборной России, которой завтра предстоит играть первый матч в отборочном цикле к чемпионату мира 2010 года со сборной Уэльса. Ну и экономическая новость, это, насколько я понимаю.
Ну, совершенно верно. Спортивной стороны мы не будем сегодня касаться в беседе с уважаемым профессором, но прежде чем мы к ней перейдем, о последней событиях. В Нью-Йорке завершился открытый чемпионат США по теннису. Финальный матч мужского одиночного разряда состоялся в понедельник из-за переносов нескольких. В Нью-Йорке шел дождь. Победителем в итоге стал швейцарец Роджер Федерер, одолевший британца Энди Мюррея 6-2, 7-5, 6-2. Это пятый титул Федерера к ряду на US Open, а всего в активе швейцарского теннисиста уже 56 титулов в ATP-туре. В континентальной хоккейной лиге в понедельник состоялся один матч. Сибирь одержала победу в Новосибирске над рижским «Динамо» со счетом 6-1 и набрала в дивизионе Харламова 6 очков после 4 матчей. В активе «Динамо» 5 после 5. Вновь сменился лидер общего зачета в веломногодневке «Вуэльта», продолжающийся по дорогам Испании. В ходе 9-го этапа протяженностью 201 километр гонщики преодолели незначительные подъемы, и группа из 12 человек сумела оторваться от пелотона почти на 7 минут. Первым финишную черту пересек бельгиец Грег Ван Авермет, а находившийся вместе с ним в группе беглецов испанец Эгой Мартинес возглавил как раз генеральную классификацию на 11 секунд, опередив прежнего лидера, американца Леви Лайфаймера. И там же в Испании, в Бильбао, продолжается шахматный финал «Большого шлема». Шестой тур принес такие результаты. Магнус Карлсен выиграл у Ливона Ароняна. Две партии завершились в ничью. Василий Иванчук, Вишианат, Веселин Топалов, Таймур Раджабов. После шести туров в активе Карлсена 11 очков. Он лидер. Топалов имеет 10. Ливон Аронян набрал 6 очков. Ну а теперь к футболу. В канун завтрашнего матча между сборными России и Уэльса приятная новость пришла прежде всего для Российского футбольного союза. В российский футбол пришли, похоже, действительно реально большие деньги. Насколько они велики и, самое главное, что это изменит. Вот об этом как раз сегодня пойдет блиц-беседа с экспертом прессинга Робертом Воскиричаном. Вам слово, профессор.
Благодарю. Действительно, это рекордный контракт. Контракт между Российским футбольным союзом и всемирно известной компанией «Адидас» о техническом спонсорстве. То есть, во-первых, российская сборная по футболу всех категорий, начиная от самой главной, которая завтра с Уэльсом начинает отборочный цикл, заканчивая юношескими, женскими и так далее, и так далее, и так далее, будет экипирована компанией «Адидас». Но это не самое главное. Самое главное, что сумма контракта рекордная.
Для России.
Для России, прежде всего, и да и вообще, в общем-то, и для Европы это серьезные суммы. На 10 лет контракт этот очень долгосрочный, и за 10 лет Российский футбольный союз должен получить 100 миллионов долларов. То есть в среднем 10 миллионов долларов в год. Тут сразу несколько пластов взрывается, что называется. Во-первых, Nike, текущий, нынешний пока еще спонсор, платил примерно около миллиона. По некоторым данным, 1,5 миллиона долларов в год. Эти цифры не раскрывались ни Российским футбольным союзом, ни компанией Nike. Конечно же, Nike хотел, или хотела, как я не знаю, какого рода. Компания Nike, видимо, хотела, так скажем, продлить, и она высказала непонимание. И, в общем-то, возможно, какие-то будут попытки в суде отыграть.
Ну, какое же непонимание, 10 миллионов вместо полутора.
Да, но они сказали довольно интересно. Мы с горечью это восприняли, но мы сейчас будем думать о том, почему же все-таки это произошло. Хотя, я думаю, Дмитрий, вы могли бы, так сказать, помочь в этом деле очень быстро. Правильно все, причина лежит на поверхности. Значит, какие условия кроме этого? 5% от суммы продаж маек, то есть футболок с атрибутикой и прочей атрибутики с эмблемой сборной России, также будет идти в Российский футбольный союз. Это что касается вот самых основных параметров. Сколько лет, сколько денег и какие проценты. Теперь, что касается, так сказать, того, что взрываются некоторые пласты, как я выразился. Во-первых, 10 миллионов от технического спонсора и 10 миллионов от главного спонсора Росгосстраха. Это первый пласт, который совершенно по-новому открывается. То есть Росгосстрах, чей контракт заканчивается через 1,5 года, должен понимать, что уже на 50 миллионов за 5 лет у него вряд ли получится, потому что, так сказать, если техническое спонсорство в 10 миллионов в год обходится, минимальный спонсорский пакет 2 миллиона долларов в год, то я думаю, главный пакет, то есть Росгосстрах, чемпионат России и Росгосстрах везде, так сказать, где есть какое-то упоминание о российском клубном футболе, либо в футболе на уровне сборных, и это будет стоить и не 10, и не 20 миллионов долларов в год, я думаю, там гораздо более крупные суммы. То есть Российский футбольный союз выходит, и вообще российский футбол выходит на новые финансовые горизонты.
То есть контракт с Adidas — это крупная победа, можно так сказать, менеджеров Российского футбольного союза.
Ну, я думаю, это крупная победа прежде всего Гуса Хиддинка, который, так сказать, который вытащил за волосы из болота это все. Но тут еще один пласт есть. Мы знаем и очень хорошо, так сказать, можем следить, как старые, добрые, в кавычках, советские времена, всевозможные криминологи и советологи, так сказать, по ранжиру, как члены политбюро, так сказать, располагались на мавзолее во время парада, так и мы по интервью. То и Мутко даст интервью, скажет, не дождетесь, я не уйду в отставку. То Капков, Национальная академия футбола, говорит, да мы ничего не собирались подписывать с Хиддингом, что там Мутко говорит, непонятно откуда какие деньги. Это мы как бы на поверхности, но реально я могу сказать, по тем данным, которые доступны мне, очень серьезные противоречия между НАФом, Академией футбола, под патронажем Абрамовича.
Продолжаются, да?
Продолжаются, фактически лишили финансирования Российский футбольный союз.
Ну, так вот теперь контракт теперь
них, да, а он и говорит, что я найду новых спонсоров, даже всплывала фигура Федорычева, так сказать, изрядно подзабытая. Ну, сейчас Адидас всплыл, еще какие-то. В общем, Мутко вовсю пытается отойти от зависимости, в котором он был в абсолютной зависимости первые годы. Сейчас он хочет быть абсолютно независимым. Что из этого получится, сказать сложно, но во всяком случае мы видим, что какое-то такое брожение происходит. Вообще, так сказать, на этом Олимпе, если взять в целом спортивную, так сказать, составляющую, конечно же, в целом, очень интересно. Есть такая новость, что отвлечемся уже по-быстрому в режиме блиц. Фетисов будет утверждаться сегодня Ализатора в качестве сенатора от Приморского края. То есть ликвидируется агентство. Сегодня, 9 сентября, будет заседание Всероссийского объединения болельщиков известной структуры. Ну, я не знаю, что они там будут обсуждать. Ну, видимо, не очень интересно для нашей широкой аудитории. Но один момент, я знаю точно, будет обсуждаться идея предложить Мутко выдвинуть кандидатуру России на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Плюс еще, так сказать, завтра, в четверг, 10 сентября, в Москве состоится заседание FIFPRO, это международный профсоюз футболистов.
Сказать, какой из них под руководством?
Под руководством Громатикова, который входит в FIFPRO. И там будет из очень многих стран СНГ делегация. В частности, я знаю, приезжает делегация из Казахстана. Я с ней намерен встретиться по некоторым чисто профессиональным, так сказать, вопросам, выяснить, какова у них там диспозиция. То есть, вот после Олимпиады было небольшое затишье, а теперь один за одним такие, я бы сказал, глобальные футбольные новости появляются.
Ну, это, конечно, косвенно связано с контрактом Adidas. А вот вы верно заметили, Роберт, конечно, в наибольшей степени на все вот эти процессы, или, как вы выразились, брожение в российском футболе, существенным образом, конечно, повлияло выступление российской команды на Евро 2008 под руководством Гуса Хиддинка. И, конечно, продать теперь бренд футбол России, российский футбол в Европе, наверное, стало значительно проще.
Вот вам и расходы окупились на Хиддинка.
Спасибо, Дмитрий, спасибо, Роберт. Кстати, в 80-х годах Adidas уже был спонсором сборной Советского Союза по футболу, если я правильно помню, несмотря на известную поговорку. Сегодня там, значит, носит Adidas, а завтра родину продаст. Была такая поговорка. Спасибо, Дмитрий и Роберт. Это был Дмитрий Морозов, наш спортивный обозреватель, и профессор Роберт Воскиричан. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программы «Час прессы». «Мирная жизнь. Военное время». Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин о реакции российского общества на события в Грузии и Южной Осетии. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии возлагают большие надежды на предстоящий визит руководителей Европейского Союза в Москву.
Я надеюсь, что нам не придется еще несколько месяцев вести переговоры о размещении миссии наблюдателей.
Мы будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить и разместить в Абхазии российских военных.
Рейсы Air Union будут немножко задерживаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».